Что же передают метеорологи, российские метеорологи? Сегодня в российской столице ожидается 25 градусов, переменная облачность и небольшой дождь. Давление довольно высокое, порядка 80-82%. Это влажность, естественно, давление 755 миллиметров ртутного столба на сей час. Ну, что же касается долгосрочной перспективы на неделю, на всю неделю, то ничего утешительного для любителей лета сказать не могу. В среду вообще довольно холодно, будет плюс 17. Ночью до 9 градусов всего лишь навсего тепла, и почти каждый день ожидается дождь. В выходные дни чуть потеплее будет, порядка 23-24 градусов. Чуть более подробно о событии, о котором вы слышали в новостях, а точнее о продолжающемся трехдневном визите в Москву главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. По некоторым сообщениям, Аббас намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным перспективы мирного процесса на Ближнем Востоке, а также ситуацию в самой палестинской автономии. Рассказывает Равшан Гусейнов.
Администрация Аббаса переживает не самые легкие дни. Сегодня палестинские территории расколоты на Хамас-Стан в секторе Газы и Фатахленд на западном берегу Иордана. Коалиционное правительство партии Аббаса Фатх с радикальной исламской группировкой Хамас умерло, едва успев родиться, после того, как в прошлом месяце Хамас захватил власть в секторе Газа, изгнав оттуда силы Фатх. Аббас тогда спешно распустил правительство и объявил о создании нового переходного кабинета, состоящего из умеренных политиков. В считанные дни после раскола палестинской автономии на две самостоятельные территории международное сообщество заняло единую позицию. Иметь дело только с Махмудом Аббасом, всячески поддерживать его власть на западном берегу и игнорировать сектор Газа. Заявлениями в этом духе выступили США, Израиль и Евросоюз. Даже арабские страны, включая Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию, открыто осудили путч Хамас и поддержали Фатх. Несколько сдержаннее была реакция Москвы, которая в конечном счете поддержала Аббаса, но в то же время неоднократно высказывалась за восстановление коалиционного правительства с Хамас. Месяц назад в ходе своего визита в регион глава российского МИДа Сергей Лавров также заявил, что Россия признает полномочия Аббаса и правомочность его решений. Любые шаги международного сообщества должны служить одной единственной цели – достижению прочного мира в регионе. Для этого у Израиля должен быть надежный партнер. Мы поддерживаем политику Махмуда Аббаса и его решения, принятые в соответствии с Конституцией. In line with the Palestinian Constitution. Программа нынешнего визита Аббаса в Москву была согласована месяц назад во время визита Лаврова в палестинскую автономию. Примечательно, что в этот раз российский министр с руководством Хамас не встречался. Источники в Рамаллахе сообщают, что Аббас рассчитывает заручиться поддержкой российского руководства прежде всего в вопросах экономической помощи. Кроме того, Махмуд Аббас, по-видимому, рассчитывает на поддержку России как участника Ближневосточного квартета во время обсуждения окончательного варианта урегулирования палестино-израильского конфликта. Вместе с тем, на днях регион посетили посланцы Лиги арабских государств с предложением своего мирного плана. Согласно ему, Израиль признает весь арабский мир в обмен на отступление со всех оккупированных территорий и создание независимого палестинского государства. Однако главный вопрос, который сегодня беспокоит Аббаса, внутренняя ситуация в палестинской автономии. Аналитики считают вероятным, что он попросит помощи у российского руководства и в разрешении конфликта с Хамас. Хотя на сегодняшний день глава автономии категорически отвергает не только сотрудничество, но и любые контакты с исламистами, до тех пор, пока они не восстановят положение, существующее до насильственного захвата власти в секторе Газа. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Возвращаемся к теме сегодняшнего обсуждения, которая посвящена возвращению молдавских вин на российский рынок. Роспотребнадзор более чем через год запрета разрешил ввоз на территорию России молдавских вин. Александр Добрый, наш постоянный слушатель, не думает, что качество молдавского вина за это время улучшилось и поменялся менталитет российских соседей. Просто мы опять их пожалели и напрасно. Они же думают только о себе. Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, по телефонам, посредством пейджинговой связи в Москве 96143 и посредством смс-связи 8903-743-2801. На очереди рубрика «Обзор прессы». Еще раз приветствую в московской студии Веронику Боде. Новые правила въезда в Швецию, подробности вчерашней авиакатастрофы Домодедово. Какие еще публикации, на каких публикациях заострили вы внимание, Вероника?
Ну, довольно много внимания газеты уделяют такой теме. Заголовок из издания «Газета» в Свердловской области: выявили болезнь легионеров. Редчайший возбудитель легионеллезной пневмонии, впервые зафиксированный 30 лет назад в США, стал причиной заболевания более 100 жителей Верхней Пышмы, пригорода Екатеринбурга, пишет газета. По предварительным данным областного министерства здравоохранения, инфекция распространилась через систему горячего водоснабжения. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а врачи ожидают результатов лабораторных анализов, пытаясь понять, как возбудитель болезни, проявивший себя лишь несколько раз в истории человечества, появился в области. Специалисты Минздрава, МЧС и представители прокуратуры озабочены тем, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, пишет издание «Газета». Еще одна тема газеты «Известия» выносит на первую полосу такие слова: нынешнее законодательство недостаточно жестко трактует экстремизм, а правоохранительные органы прилагают недостаточно усилий для борьбы с ним, и существующее положение дел надо немедленно исправлять. Вот так вкратце, пожалуй, можно передать суть выступлений на состоявшейся в конце недели расширенной коллегии Генпрокуратуры. Журналистов на заседание не позвали. Может, потому что вопрос о введении цензуры в СМИ обсуждался в числе прочих, предполагает газета «Известия». Следующая тема газеты «Коммерсант», первая полоса. «Государство оплатит чиновникам отказ от взятки», под заголовок. Комиссия правительства по административной реформе во главе с вице-премьером Сергеем Нарышкиным утвердила в целом примерную программу противодействия коррупции в исполнительной власти, которая уже в 2007 году будет опробована в 18 регионах России. Наиболее важные моменты программы – создание перечня коррупционогенных должностей во власти, перевод чиновников из перечня на срочные контракты и выплата компенсационного пакета чиновнику, который может зарабатывать взятками из бюджета министерства напрямую. Интересно, не правда ли?
Да, весьма любопытно. Согласен.
И еще одну тему хотелось бы отметить. Это комментарий по поводу принудительного помещения в психиатрическую больницу Ларисы Араб, члена Объединенного гражданского фронта. Вот как комментирует эта независимая газета: «Все новое, однако, оказалось плохо забытым старым. Судебная психиатрия на новом витке прогресса занялась лечением мозгов инакомыслящих с применением, возможно, самых современных лечебных препаратов. А может, и сэкономив на последних в данном конкретном случае. Проверенный аминозинчик, вероятно, не в пример результативнее, если в качестве урока его употребить».
Спасибо. Обзор прессы, рубрика «Обзор прессы» в исполнении Вероники Буде. Неделя началась, публикаций много, так что читайте, но, впрочем, при этом используйте газеты по прямому назначению. 8:15 московское время, и коротко о последних событиях.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Фродкова и Сергея Сидорского. Талибы, похитившие в Афганистане группу граждан Южной Кореи, назначили новый срок выполнения своих требований. В китайской провинции Хэнань 70 шахтеров оказались блокированными под землей в результате затопления. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут. Сегодня на наших волнах в рамках программы «Смотрим телевизор» обсуждение цикла статей о Первом канале принимает участие автор публикаций Анри Вартанов, телевизионный критик российской газеты Юрий Богомолов, независимый эксперт Игорь Буренков и телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Елена Рыковцева. А теперь спортивная информация. Вначале о самых последних событиях. Завершились два крупных теннисных турнира на американском континенте, точнее в Соединенных Штатах Америки. И в обоих соревнованиях победу одержали представители России. В Индианаполисе лучшим стал Дмитрий Турсунов. Он выиграл в финальном поединке у Франка Донсевича из Канады 6-4, 7-5. А в Стэнфорде, там завершился женский турнир, победу одержала Анна Чаквитадзе. Она нанесла поражение Сане Мирзе из Индии 6-3, 6-2. Это четвертый титул для Чаквитадзе в сезоне и шестой в карьере. Ну а победа Турсунова стала второй за его историю выступлений в соревнованиях ATP-тура. Ранее завершились соревнования в Европе, точнее в Австрии, в Бад-Гаштайне. Франческа Скьявона, итальянка, нанесла поражение Ивон Мёйсбюргер из Австрии 6-1, 6-4. А в Китцбюэле победу праздновал Хуан Монако, аргентинец. Он взял верх над Потито Стараче из Италии 5-7, 6-3, 6-4. В воскресенье завершился 18-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Две игры закончились в ничью. Томи Ростов 1-1, ЦСКА Химки 0-0. Крылья Советов в Самаре потерпели поражение от Сатурна 0-1. А Кубань в Краснодаре крупно выиграла у футбольного клуба Москва со счетом 4-1. И по уточненным данным, я прошу прощения за оговорку в предыдущем выпуске, положение в верхней части турнирной таблицы таково. Спартак впереди 33 очка, на 2 очка позади Зенит. На третьем месте Москва, в активе которой 30 очков. Четвертое место Динамо 27 и замыкает пятерку лучших ЦСКА 26 очков. Ну а в хвосте турнирной таблицы Химки 20 очков, предпоследнее место. И на последней позиции футбольный клуб Ростов, имеющий всего-то навсего 12 очков, одержавший одну единственную победу. Еще один российский клуб Рубин проводил ответный матч третьего раунда розыгрыша Кубка Интертота и сыграл на своем поле в ничью с венским Рапидом 0-0. А как известно, в первой игре Рапид выиграл дома 3-1 и таким образом прошел в основную сетку розыгрыша Кубка УЕФА. В других вчерашних матчах Гамбург нанес поражение молдавской Дачи 4-0. Утрехт, голландский и шведский Хаммарби сыграли в ничью 1-1. Ольборг, датский, выиграл у бельгийского Гента 2-1. Греческий Офи уступил казахстанскому Тоболу 0-1. А португальская Лерия выиграла в овертайме у сербского Хайдука 4-1. И таким образом, кроме Рапида, места в розыгрыше Кубка УЕФА получили Гамбург, Хаммарби, Ольборг, Тобол, Лерия, Блэкберн, румынский Оцелул, французский Ланс, итальянская Сампдория и мадридский Атлетико. Завершилась многодневка Тур де Франс. Вчера прошел 20-й этап между Маркуси и Парижем, и выиграл его итальянец Даниэле Бенатти. Вторым финишную черту пересек норвежец Тор Хусхофт, а третьим Эрик Цабель из Германии. Тройка лидеров общего зачета, впрочем, осталась прежней. Победителем очередного тура стал испанец Альберто Контадор из команды Discovery. Второе место занял австралиец Кейдл Эванс из Predictor Lotto. Ну, а третьим стал в итоге американец Леви Лайфаймер, который выступает также за команду Discovery. На наших волнах были новости спорта, которые сменяет экономическая панорама.
Международный валютный фонд в очередном докладе о состоянии мировой экономики повысил прогноз роста ВВП России в 2007 году с 6,4% до 7%. Предыдущий доклад фонда был опубликован в апреле. Средняя заработная плата в России в июне увеличилась на четверть по сравнению с майской, примерно до 13 800 рублей в месяц. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 540 долларов. Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, объявила о планах построить в России сборочный завод мощностью около 10 тысяч автомобилей в год. Руководство компании обсуждает проекты создания в России двух производств по выпуску автобусов и грузовиков. Сегодня Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге, мощность которого до 400 автобусов в год. Совет директоров канадской компании Magna, одного из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, одобрил соглашение об альянсе с российской компанией «Русские машины» подразделением холдинга «Базовый элемент», который контролирует предприниматель Олег Дерипаска. В составе «Русских машин» – Горьковский автомобильный завод. В рамках соглашения российская компания купит за 1,5 миллиарда долларов пакет акций Magna, специально выпущенных канадской компанией. Российская государственная компания ВСМПО «Ависма», на долю которой приходится треть мирового производства «Титана», завершила создание совместного предприятия с американской корпорацией «Боинг». Участие сторон в проекте 50 на 50. Предварительное соглашение было подписано в августе прошлого года. СП будет обрабатывать титановые детали для новой модели американского лайнера «Боинг 787». Правительство Германии одобрило планы частичной приватизации национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе. Законопроект, который будет передан теперь на рассмотрение немецкого парламента, предусматривает продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой сегодня государством. Предполагаемые доходы бюджета – более 3 миллиардов евро. По Конституции Германии государство должно владеть большинством акций национальной железнодорожной компании. Немецкая электротехническая компания «Siemens» объявила о продаже своего производства автомобильных комплектующих немецкой компании «Continental», второму в Европе производителю автомобильных шин. После его покупки «Continental» по объемам бизнеса в автомобильной индустрии вплотную приблизится к крупнейшему в мире производителю автомобильных комплектующих – немецкой компании «Bosch». Одновременно с продажей за 16 миллиардов долларов своего автомобильного подразделения «Siemens» покупает за 7 миллиардов долларов американскую компанию «Date Bearing», производителя медицинского электрооборудования.
Экономическую панораму подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Дополню коллегу. Сообщением Центробанка России о курсах валют. За доллар сегодня дают 25 рублей 50 копеек, а евро сегодня стоит 34 рубля 99 копеек. Московское время 8 часов 23 минуты и предлагаем вашему вниманию калейдоскоп американских событий.
С Богом на выборы идут ведущие американские кандидаты в президенты. Чем чреваты потрясения на Уолл-стрит? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вопрос верований кандидатов в президенты становится нетрадиционно крупной темой предвыборной борьбы. Прямым поводом для интереса к тому, что обычно относится к частной жизни кандидата, стала принадлежность к мормонской церкви одного из самых заметных претендентов на президентство, мультимиллионера Митта Ромни. Как религиозный фактор может проявить себя в президентской кампании? Слово Яну Рунову.
На встречах с бывшим губернатором штата Массачусетс, кандидатом в президенты республиканцем Миттом Ромни, избиратели, как правило, спрашивают, насколько его вера влияет на принимаемые им решения. Хотя по Конституции Соединенных Штатов не следует принимать во внимание вероисповедание кандидатов на выборные должности, все же, судя по опросам общественного мнения, принадлежность к церкви мормонов может помешать Ромни в его борьбе за пост президента. Довольно большой процент американцев, как показывают опросы, вряд ли отдадут голоса мормону, мусульманину или атеисту. В то же время опросы показывают, что для избирателей, в конце концов, важно, чтобы президент верил в Бога, а руководствуется он при этом Новым Заветом или Ветхим – это вопрос второй. Американцы, в принципе, народ верующий и хочет видеть таким же президента страны, говорит Марк Розелл, профессор университета Джорджа Мейсона. Они считают, что вера в высший суд ставит государственных деятелей в определенные моральные рамки. Исследовательский центр изучения общественного мнения Pew задал респондентам вопрос, поможет или повредит кандидату в президенты то, что это афроамериканец, женщина, мормон, мусульманин или гомосексуалист. Выяснилось, что хуже всего для кандидата, если он не верит в Бога. Отсюда более понятно, почему среди республиканских кандидатов в президенты пока самый популярный у избирателей республиканцев, в том числе евангельских христиан-баптистов, Рудольф Джулиани, дважды разведенный, католик, сторонник абортов. Первым сделал американское общество терпимым к разным верованиям кандидата в президенты Джон Кеннеди. Выступая перед избирателями-священниками Южно-баптистской церкви в Хьюстоне, он обещал подать в отставку, если возникнет конфликт между его религиозными верованиями и интересами страны. То, что Кеннеди сам поднял этот вопрос, помогло рассеять сомнения в нем протестантов. Но терпимость американцев к кандидатам того или иного вероисповедания неравнозначна. По данным исследовательского центра Pew, 46% американцев не хотели бы видеть в Белом доме президента-мусульманина. Отвечая на вопрос о влиянии его веры, Ромни сказал, что в Америке собрались люди разного вероисповедания, разных конфессий. Но, сказал он, в отличие от стран Ближнего Востока, где говорят, раз ты не молишься как мы, то не можешь управлять нашим государством, в Америке религиозная принадлежность не является условием для управления страной.
Рассказывал Ян Рунов. С этим тезисом Митта Ромни, скорее всего, согласится подавляющее большинство американцев, считают политологи. С одним из них беседует Алан Давыдов.
Насколько же важен религиозный фактор для кандидатов в президенты США? Этот вопрос я задал Марку Розеллу, профессору политологии Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния. В последние годы все больше говорят о так называемом факторе религиозных убеждений, о степени привлекательности кандидатов для избирателей по причине их религиозных воззрений. И действительно, для некоторых американцев религия остается важным резоном. Однако при голосовании американские избиратели прежде всего рассматривают экономическую и внешнеполитическую программу кандидата. Хотя, если верить истории избирательных кампаний в нашей стране, кандидатам полезно заявлять о том, что вера является неотъемлемой частью их жизни. Америка остается довольно религиозной страной. Многие ее граждане регулярно посещают церковь. Они ожидают, что политические лидеры также верят в Бога, что их мировоззрение основано на вере, определяющей их поведение. Многочисленные опросы свидетельствуют, что большинство американцев хотят, чтобы их лидеры верили в высший разум. И все же религия не единственный фактор, а для большинства людей это не самый важный фактор для принятия решений при голосовании. Проглядывается ли уже сейчас самый предпочтительный кандидат для религиозно настроенных консервативных избирателей? Скорее всего, таким кандидатом является сенатор-республиканец из штата Канзас Сэм Браунбек. Он глубоко верующий человек, долгое время связан с религиозно-консервативным крылом республиканской партии. Но что интересно, в нынешней кампании религиозные консерваторы на удивление дружественно относятся к кандидатам, которые, может, не столь религиозны, зато могут иметь лучшие шансы на избрание в ноябре будущего года. Например, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани или сенатор Джон Маккейн. В другое время оба были бы отвергнуты категории крайне консервативных членов евангелических церквей. Но если в финале кампании один из них останется один на один с демократом Хиллари Клинтон, то я уверен, религиозные консерваторы с воодушевлением поддержат такого республиканца, даже если он и не будет для них идеальной кандидатурой.
Таково мнение Марка Розелла, профессора университета Мейсона в Вирджинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Да, в последние 10 минутки этого часа обязательно вернемся к рубрике «Сегодня в Америке», после которой последуют новости. Ну и затем слушайте в нашем эфире программу «Свобода в 9». Ее ведущий Арслан Саидов рядом со мной в студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро.
Проинформируйте, о чем пойдет речь.
«Свобода в 9». Речь пойдет в первую очередь о вопиющем случае в Мурманске, где насильно была госпитализирована в местную психиатрическую больницу член местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб. Она находится в больнице, ее родственники в неведении. Дочь Ларисы Араб рассказывает в нашем эфире о подробностях ее госпитализации, а также пересказывает свой разговор с врачом этой больницы. Так, например, придя в эту психиатрическую лечебницу, чтобы узнать о состоянии своей матери и узнать причины, почему ее все-таки насильно госпитализировали. Она рассказывает, что ее саму чуть не положили в эту больницу насильно.
Да что вы говорите?
Да, а также угрожали сделать, оформить, как говорят врачи, и ее мужа, если они будут возмущаться. Ну, а соратники Ларисы Араб считают, что причиной стала ее публикация в местной газете статьи под названием «Дурдом», где она рассказывала о тех методах, которыми пользуются врачи психиатрической больницы при лечении детей.
Как будто мы вернулись на 30-40 лет назад. Да, вопиющий действительно эпизод. Слушайте программу «Свобода в 9». Ну а сейчас на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершены нападения на сотрудников милиции. В городе Малгобек неизвестный бросил гранату в группу милиционеров, один из которых был ранен. В городе Карабула граната была брошена во двор дома, где живет сотрудник милиции. Пострадавших нет. Выявлен вирус, вызвавший вспышку пневмонии в Верхней Пышме, в Свердловской области. В Министерстве здравоохранения утверждают, что этот вирус встречается редко и от человека к человеку не передается. С пневмонией госпитализировано около 100 человек. Трое скончались. Авиакомпания «Атран», которой принадлежал самолет, разбившийся в воскресенье в московском аэропорту Домодедово, обещает выплатить компенсацию родственникам погибших членов экипажа. Ан-12 упал вскоре после взлета. Погибли все 7 членов экипажа. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Беларуси Михаила Фродкова и Сергея Сидорского. Главной темой обсуждения должны стать условия предоставления Беларуси российского кредита на сумму от 1 до 1,5 миллиардов долларов. Талибы, похитившие в Афганистане группу граждан Южной Кореи, назначили новый срок выполнения своих требований. Если к полудню сегодняшнего дня по московскому времени власти Афганистана не освободят из тюрем более 20 боевиков, пленников могут начать убивать. В китайской провинции Хэнань 70 шахтеров оказались блокированными под землей в результате затопления.
Информация российских метеорологов. В российской столице сейчас 17 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность 82%. И несмотря на то, что пока ясно, днем ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Разумеется, потеплеет примерно до 25 градусов. И обращаю ваше внимание на то, что в среду ожидается, по некоторым данным, похолодание до 17 градусов всего лишь навсего. И практически на протяжении всей недели каждый день ожидаются дожди. И вновь к винной теме. Роспотребнадзор, напомню, более чем через год запрета разрешил ввоз на территорию России молдавских вин, и уже оформлены санитарно-эпидемиологические заключения почти на 20 видов продукции двух производителей. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию молдавских вин весной прошлого года. Чиновники ведомства мотивировали это заботой о потребителях, которые и сами жаловались на качество молдавских вин. Радикальная мера привела к тому, что с прилавков исчезла и та винная продукция, которая отвечала всем санитарным нормам. По мнению председателя правления Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, в этом решении была и политика, и реальное опасение за здоровье любителей молдавских вин.
Понятно, что это эмбарго было, хотя достаточно серьезное опасение в качестве поставляемой молдавской продукции. Те, кто помнит, что поставлялось на наш рынок, так сказать, они не могут не быть солидарны с Роспотребнадзором. Сам присутствовал даже на встрече у молдавского президента с представителями винодельческой отрасли Молдавии. Там этот вопрос стоял остро еще задолго до появления реальной проблемы, что качество той продукции, которая сюда поставляется, в Россию, оно просто из рук вон. В общем-то, тут наложилось скорее два таких факторов, значит, политические и действительно, так сказать, реальная забота о потребителе и о проблемах, которые были вызваны.
После переговоров президентов двух стран Путина и Воронина у молдавских виноделов нет экономической заинтересованности в поставке фальсифицированной продукции, считает Шапкин. Урожай винограда обещает быть богатым, а Роспотребнадзор заверил, что каждая партия вина из Молдавии будет проходить дополнительные проверки.
У потребителей появится возможность попробовать, что такое действительно молдавское вино, близкое к тому вину, которое они сами пьют там у себя в Молдавии, производя на каких-то домашних виноградниках. При этом цены, естественно, не будут перезадраны, будут цены вполне доступны для большей части населения. То есть в Молдавии есть сейчас чего предложить.
То, что винные подделки попали на российские прилавки, спровоцировали в том числе и импортеры, которые в погоне за дешевизной приобретали суррогат, и сами потребители, его покупающие. Поэтому, предупреждает Павел Шапкин, не стоит обольщаться, что теперь отличное качество поступающего на российский рынок вина гарантировано.
Знаете, когда к виноделу приходит импортер и говорит, почем у тебя вино, винодел, скорее всего, ответит, а почем тебе надо? То есть это вот обычная такая практика, она касается не только Молдавии, но тех же французов, испанцев, аргентинцев. То есть, что вы заказываете, то вам и нальют, то сюда и привезут. Поэтому здесь политику определяет потребитель, который это покупает.
Весь процесс от получения разрешения довоза вина из Молдавии в Россию займет не менее 2 месяца, подсчитали специалисты. И если ему суждено появиться на прилавках российских магазинов, то случится это не ранее октября. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В связи с последним решением Роспотребнадзора мы сегодня интересуемся мнениями слушателей Радио Свобода о возвращении молдавских вин на российский рынок. И сейчас мы услышим суждение санкт-петербуржцев, с которыми побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Мы относимся к этому спокойно, потому что это нас как-то очень мало волнует. У меня то же самое, да, ничего не могу сказать. Хорошие вина в дьюти-фри покупаем. Молдавские не знаю, ничего.
Молдавские есть очень хорошие вина. С айском этим красивым, летящим. Нет, очень. Положительно только. Вина, по-моему, Лидия, Изабелла прекрасна. Вот особенно Лидия, это вообще как виноградный сок, когда она в свое время выпускалась нормально. Это было, да, это шикарное вино было просто.
Мы не знаем даже, понятия не имеем.
Мы не пьем вино.
Нет. Нет. Никакое вино не пью.
Мы все не пьющие.
Я думаю, хорошо. Молдавские вины настоящие, они хорошие.
Ой, да я даже не знаю об этом, что они вернулись. Я этим не интересуюсь особо.
Пожалуйста, пусть везут получше, качественно. Пусть дешевле только будут. Недорогие. Мы возьмем. А сейчас их нет. А здесь вина вообще никакого нет, вот здесь в магазине. Так что пусть везут.
Нет, ну, во всяком случае, не одобряю. Ну, как говорить, ведь какое вино будет? Ведь они будут лепить сюда разную бодягу. Ну, сбыть-то надо, значит, будут пихать, уж у них там не идет, а сюда в России пихать будут. На боже, что нам не гоже.
Я не пью вообще.
Нормально.
Я в винах разбираюсь и считаю, что любые вина должны быть возвращены на российский рынок, но качественные вина. Весь вопрос в качестве вина, будто молдавские, грузинские, румынские, венгерские. Качественное вино, качественное должно быть, а не то пойло, которое мы раньше пили.
Нет, категорически отрицаю, потому что тут своих хватает.
Я положительно, ну, потому что кому-то выгодно, что их не было, этих вин. Не придумали, нашлись какие-то канцерогены или еще что-то. Мне кажется, если вина вернутся, наоборот, будет хорошо.
Ну, если это будут именно настоящие молдавские вина, я считаю, что так и должно быть, потому что молдавские вина очень хорошие, если настоящие, потому что у них есть виноградники, у них это все развито. Ну, а если подделка, так это уже и наши вина есть поддельные, так что...
Положительно. Ну, я думаю, что они исправятся, начнут выпускать настоящие хорошие вина, поставят контроль санитарный на границе с Молдавией, и все в порядке будет.
Хорошо. Я считаю, что чем шире ассортимент, тем лучше. Лучше возможность выбора. И если там будут хорошие вина...
Это хорошо. Качественные вина гораздо лучше, чем те, что производят, наверное, у нас.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к возвращению молдавских вин на российский рынок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушатель Валерий интересуется, молдавские вина – это Молдавия, включая Приднестровье, или есть чисто приднестровские вина? Ну, я не пью молдавских вин, поэтому у меня нет информации на сей счет. Ну, а если кто-то знает, ответьте, пожалуйста, Валерию. Я напомню, телефоны в Москве 96143 и 8-903-743-2808. 8-903-743-2801. Время еще есть.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:39 в московское время. В продолжении утреннего эфира «Новости культуры».
Кафедральный собор в английском городе Йорке, считающийся крупнейшим готическим храмом Северной Европы, получил грант на реставрацию – $20 миллионов от Национального лотерейного фонда Великобритании. Часть средств пойдет на обучение каменщиков и носителей других ныне исчезающих ремесел, которые необходимы для ремонта этого и других старинных храмов. Многие знаменитые уроженцы Йорка лоббировали скорейшее начало реставрации, в их числе актриса Джуди Денч, чей сценический дебют состоялся в этом храме. Юбилейный 225-й сезон Мариинского театра будет отмечен рядом новых постановок. Мы не можем продавать только «Лебединое озеро» или только «Щелкунчика» и оставить в стороне менее популярные постановки, заявил художественный руководитель театра Валерий Гергиев. Зрители увидят премьеру «Отелло» Джузеппе Верди, «Майской ночи» римского Корсакова и «Волшебной флейты» Моцарта, которая пойдет на русском языке. Я больше, чем какой-либо дирижер, по крайней мере, в российской истории, продирижировал опер на языке оригинала, — сказал Гергиев. Я в этом плане никому из композиторов ничего больше не должен. Группа добровольцев, объединившаяся в проект «Армия Поттера», за двое суток завершила народный перевод последнего 7-го романа Джоан Роулинг, состоящего из 36 глав и эпилога. Заглавие книги перевели как «Гарри Поттер и дары смерти». Теперь идет коллективное редактирование. Состав группы и ее численность не сообщаются. Народный перевод предыдущих книг Поттерианы выкладывается в интернет. Официальный перевод седьмой книги Роулинг будет опубликован издательством «Росмен» к ноябрю 2007 года. Над ним работают Майя Лахути и Сергей Ильин. В Рио-де-Жанейро скончалась балерина Евгения Федорова. Ей было 84 года. Федорова родилась в Киеве в 1923 году, окончила Киевское хореографическое училище, работала солисткой Киевского театра оперы и балета. В годы войны попала в Германию. В 40-е и 50-е солировала в труппе Орликовской в Мюнхене, в опера «Де Льеж» в Бельгии и «Балетто ди Скала» в Милане. В 1952-м танцевала в Мадриде, в 1953-м – в Париже. В середине 50-х переехала в Бразилию, где основала балет Рио-де-Жанейро. В 1956-м на сцене Театро Каэтано Федорова поставила балет «Щелкунчик». В 1959-м, став художественным руководителем театра, «Лебединое озеро». В 1961 году Федорова представила в Аргентине балет «Тарас Бульба» с Юлом Бринером и Тони Кертисом в главных ролях. На протяжении полувека Евгения Федорова руководила Бразильской балетной академией, где воспитала многих сегодняшних выдающихся артистов, выступающих по всему миру.
В панораму культурных событий, которую представил Владимир Ведрашко, гармонично вплетается и репортаж из Прибалтики. Сегодня в Юрмале завершается международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Слушаем нашего корреспондента Михаила Бомбина.
В отличие от объятых огнем средиземноморских курортов, в Юрмале, говоря языком метеосводки, переменная облачность, порывистый ветер и так называемые несущественные осадки. В общем, температура воздуха 18-20 градусов, плещут прохладные волны Балтийского моря, по нему бегут свинцовые облака, моросит. Но если на заядлых мелованов здешние климатические условия, похоже, никак не повлияли, рассчитанный на 2000 мест концертный зал Дзинтере переполнен, то в смысле побочных мероприятий, ночных дискотек и других развлечений на пляже под открытым небом нехватка туристов все же сказывается. Это признает и один из организаторов конкурса, где участвуют, напомню, 18 исполнителей из 14 стран, Александр Румянцев.
Это самая ужасная отличительная черта, потому что с погодой нам действительно не повезло, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что у всех царит замечательное настроение в зале, и теплая атмосфера, и сильные конкурсанты, и удивительная программа, и звезды такие, которых, я думаю, что мечтают иметь любое мероприятие. То есть и Ивандер, и Майкл Болтон, и Дмитрий Хворостовский. И накладок, которые могли бы меня огорчить, нет.
Что дает вот этим самым конкурсантам этот трамплин в жизнь?
Ну, в общем, абсолютно правильно. Это трамплин, это шанс, потому что сегодня это смотрит больше 100 миллионов телезрителей во всем мире. Это широко освещается, это сегодня шагает в Европу. Этот конкурс стал заметен хотя бы тем, что огромное количество заявок в этом году при том же объеме рекламы. Значит, это ответ на вопрос, что наш конкурс интересен и вызывает интерес не только у просто хорошо поющих, но и у серьезных компаний звукозаписывающих, у мейджеров западных, которые сегодня присылают своих конкурсантов. Вы знаете, многие даже не проходят. Это удивительно и приятно одновременно.
Сообщил Александр Румянцев. Мероприятие такого уровня – это не просто песенный конкурс, а важная часть латвийско-российских межгосударственных отношений и, если хотите, элемент народной дипломатии, сказал депутат Госдумы Алексей Митрофанов. Вообще-то Митрофанов числится в так называемом черном списке персона нон грата, но ввиду улучшения отношений между Москвой и Ригой, латвийские власти все же рискнули пустить его в Юрмалу, но только в качестве гостя культурного мероприятия. Мы уже говорили о том, что «Новая волна» приносит многомиллионные доходы юрмальскому самоуправлению. С этим мнением солидарны владельцы кафе и магазинов на улице Йомас.
Янтарь берут, да, янтарь берут все.
Магазин имеет какой-то доход от этого фестиваля?
Имеет, конечно.
Несомненно, это приносит большой довольно доход.
Окончательные итоги конкурса будут объявлены сегодня вечером, но уже сейчас можно сказать, что первый приз в 50 тысяч долларов получит певица из Молдавии Наталья Гордиенко, а второе и третье места – кто где пока неизвестно, делят между собой Андрис Эрглис из Латвии и украинский дуэт «Барселона». Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Московское время 8 часов 45 минут. И вот некоторые заголовки следующего выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии совершены нападения на сотрудников милиции. У города Тус на севере Ирака в воскресенье в результате нападения боевиков погибли 7 человек. На юге Европы продолжаются опустошительные лесные пожары. Слушайте новости на радио «Свобода» в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В нашей постоянной рубрике «Обзор региональной прессы» сегодня слушаем Олега Родина, нашего корреспондента из Сочи.
На первой странице сочинской народной газеты анонс острых материалов. Народ встает грудью на защиту Сочи и выступает против сноса старейших санаториев. Актер, заря, захвата придомовых территорий, вырубки деревьев. На 45 тысячах квадратных метров территории санатория «Актер», относящейся к зоне курортных парков и других зеленых насаждений общего пользования, планируется, кроме нового санаторного корпуса, построить и 33-этажный апарт-отель в комплексе с кафе, барами, ресторанами. Апарт-отель это опять не что иное, как апартаменты на продажу, то есть жилой многоквартирный дом. Строить жилье в санаторной зоне без особого разрешения, о котором не однажды говорили депутаты на слушаниях, нельзя. Ну а территорию санатория «Заря» компания «Южный берег Сочи» еще задолго до публичных слушаний превратила в руины, вырыла котлован под строительство жилого дома на 740 квартир и объявила о продаже квартир. Жители улицы Ясауленко, возмущенные вырубкой парковой зоны, разорением территории санатория, писали главе города. Но стройка продолжается, говорит корреспондент сочинской народной газеты Илья Неделько.
Проблем очень много. Вот все материалы, которые мы отражали, их повторно можно потом еще раз публиковать, потому что те же проблемы в роддоме, они были, так и остались. Пенсионеров наших в Сочи обижают постоянно. Тоже не секрет ни для кого. Тут еще что-то было, так оно осталось, в принципе. Что-то пытаются менять. У нас материал последний вышел, когда Марьяна Владиславовна Гузикова. То есть суд все-таки она выиграла, ей суд присудил вернуть все, что у нее отобрали. Проблем очень много.
Газета «Панорама Сочи» сообщает о проблемах приморской полосы города. С каждым годом в городе Сочи становится все меньше свободных пляжей. Многие территории огорожены забором. Вход на них только по специальным пропускам. Есть и такие пляжи, на которые горожанам можно попасть только за деньги. Около гостиницы «Жемчужина» строится новый, возможно, тоже платный пляж. Законно ли это? На этот вопрос отвечает заместитель главы Сочи Владимир Бойченко. Конечно, это незаконно. В прошлом году были такие прецеденты, но в нынешнем сезоне с этим явлением будет покончено. Другое дело ведомственные санаторные пляжи, имеющие лечебный статус. На них применяется специальная методика оздоровления отдыхающих, которую невозможно осуществить, если пляж является местом общего пользования. По всем правоустанавливающим документам доступ на такие лечебные пляжи ограничен. Но социальным группам населения, инвалидам, пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны, которые не могут ездить в центр, руководители санаторно-курортных учреждений всегда идут навстречу. Что же касается главной городской набережной, то все пляжи, расположенные на ней, открыты для свободного посещения. Сочинская газета «Молодая гвардия» на третьей странице публикует колонку анекдотов. Вот пара из них. Из выступления Путина перед голосованием в Гватемале. «Мы будем очень внимательно следить за ходом голосования. А кто будет голосовать против Сочи, отключим газ». И еще. «Человек больше верит не тем, кто ему помогает, а тем, кто его развлекает. И этим пользуются все политтехнологи». Таковы темы сочинских газет. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Подходит к концу очередной час утренней программы «Время свободы», и, как мы и обещали, вновь слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Уолл-стрит паникует. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прошлая неделя превратилась в тяжкое испытание для инвесторов. После рекордного рывка котировок акций на позапрошлой неделе индекс Доу Джонса впервые пересек отметку 14 тысяч пунктов. В следующие 5 дней индекс откатился на 4 с лишним процента. Столь крупное падение последний раз произошло больше 3 лет назад. И хотя сейчас котировки отступили лишь до уровня конца мая, Уолл-стрит явно встревожена. Означают ли эти колебания, что время легких заработков прошло? Страхи не смогла развеять даже информация о неожиданно высоком экономическом росте в США во втором квартале. Эта информация появилась в пятницу. Совсем недавно она бы вызвала ликование. Однако внезапно словом дня в лексиконе Уолл-стрит стало слово «паника». В чем дело? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Основания для паники какие-то есть, но к этому надо отнестись аналитически. Дело в том, что уже видна определенная закономерность. Когда цены на нефть поднимаются на несколько процентов, как сейчас они поднялись в последние дни на 4%, и это угрожает будущему состоянию экономики, скажем, на ближайшие полгода, то рынки, соответственно, падают примерно на тот же процент. И если мы сейчас посмотрим на всю статистику, связанную с движениями на рынке в последние дни, то мы увидим, что все будущие цены, фьючерсы энергоносителей резко идут вверх, а, соответственно, все основные рынки падают. Но обратим внимание на то, что не все рынки падают. Идут вверх индексы сырьевых ресурсов.
То есть это вдвойне плохая примета с точки зрения инвесторов.
Поэтому и падают все остальные рынки. Поэтому как раз и происходит, в общем-то, паника на рынке. А насколько она оправдана в долгосрочной перспективе, сейчас сказать трудно, но во всяком случае связка эта видна. То есть ожидается, что подъем цен на сырье в процессе глобализации из-за мирового спроса приведет к тому, что поднимаются цены, соответственно, будет замедление экономического роста. Кроме того, боятся, что Федеральная резервная система может в конечном счете отреагировать подъемом процентной ставки, что приведет к замедлению экономического роста.
Профессор, но страхов на рынке добавляют и настойчивые разговоры о том, что гигантская бумажная прибыль инвесторов, нажитая в последние годы состояние, особенно в развивающихся странах, не что иное, как мыльный пузырь, который может улетучиться в одночасье, как это случалось, скажем, в 90-х годах.
На самом деле мировой экономический рост ускорился, производительность труда растет в развивающихся странах. Экономический рост Китая сейчас достиг фантастической цифры почти 12% в год в этом году. В России за счет роста цен на нефть увеличиваются доходы высших классов и даже отчасти среднего класса. Российская экономика тоже растет сейчас по 7% в год. Поэтому это реальные процессы, а не только финансовый пузырь. Но тут надо иметь в виду то, что рост как раз цен на природный ресурс может иметь опасные последствия для темпов роста экономики высокоразвитых стран.
Иными словами, профессор, вы смыкаетесь с теми, кто утверждает, что нынешнее потрясение на Уолл-стрит – не что иное, как нормальная коррекция.
Если правы те аналитики Goldman Sachs и других организаций, которые предсказывают, что нефть будет 90, а может быть даже $100 за баррель, то тогда, конечно, последствия для рынков, так же как прежде всего последствия для экономического роста в Соединенных Штатах и на Западе, будут крупными отрицательными, могут даже привести к рецессии. Если эти прогнозы преувеличены и нефть не выйдет за пределы 80 долларов за баррель, то тогда просто произойдет коррекция на рынке, снижение темпов экономического роста. То есть сейчас, мне кажется, что самое главное – это что будет происходить с ценами на нефть.
Но Россия, похоже, выиграет в любом случае, и если нефть останется на нынешнем уровне, и тем более, если она удорожает.
Для России любое повышение цен на нефть в краткосрочной перспективе является положительным, а в долгосрочной перспективе очень многое зависит от того, будет ли Россия использовать этот рост цен на нефть для инвестиций, в том числе и в саму нефтяную промышленность. И, в принципе, если Россия использует вот это падающее с неба, как говорят американцы, богатство от роста мировых цен на нефть для инвестиций в промышленности, прежде всего, как Китай, в технологически развитые новые отрасли промышленности, тогда для России это и в долгосрочной перспективе будет хорошая новость.
Профессор Михаил Бернштам комментировал потрясение на финансовых рынках. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские фирмы звукозаписи делают в последнее время большие ставки на утверждающий себя на восточном побережье новый пока нишевый стиль поп-музыки, так называемый городской бачато. в основе которого лежит доминиканский бачата, привезенный в Америку иммигрантами из Доминиканской Республики, и традиционный ритм энд блюз. Одним из первых однозначно успешных дисков, записанных в этом стиле, стал альбом нью-йоркца «Оптимо», песня «Falte Amor».
Завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее на наших волнах новости и программа «Свобода в 9». Последние два часа в прямом эфире для вас работали ведущий Дмитрий Морозов и продюсер Олег Львов. Спасибо всем за внимание и активность. И до новой встречи в эфире.
Que me duele dentro el corazón.
Ay, amor, ay, qué dolor.
Ay, amor, qué dolor llevo.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.